22:10 московское время, работает радио «Эхо Москвы». Программа «Назад в будущее». Ашот Насибов у микрофона, приветствую уважаемых слушателей. Телефон, по которому можно присылать смски с вопросами, +7 985 970 4545. Сегодня мы обсуждаем программу вакцинации нашего российского населения, программу борьбы с заразными заболеваниями. И зададим главный вопрос, который меня волнует. Почему столько лет мы боремся с такой противной болезнью, как грипп, и до сих пор не сумели ее побороть? И что делают вирусологи? Как они вообще себя чувствуют? И вот для ответа на этот сакральный вопрос я пригласил в студию Юрия Гендена, профессора Российской академии медицинских наук, доктора медицинских наук, сотрудника научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова. Добрый вечер, Юрий Захарович.
Добрый вечер.
Вопрос понятен, я вам задал первый вопрос. Но прежде чем мы перейдем именно к этому вопросу, я хотел бы уточнить эпидемиологическую обстановку у нас в стране. Что сейчас больше всего волнует тех, кто занимается этой проблемой?
Да, ну, на сегодняшний день можно сказать, что она вполне спокойная. У нас нет никаких эпидемий серьезных. Ни оспы, которая искоренена, ни полиомиелит, который близится к искоренению, ни даже случаев небольших вспышек гепатита А в последнее время не было.
В последнее время это сколько? Год, полгода, месяц?
Скажем, там 8 месяцев, да. И даже нет пандемии вируса гриппа птиц. И даже обычной пандемии гриппа нет. То есть, мне кажется, и с вирусными, и с бактериальными и нет эпидемии дифтерии, которая у нас последняя была в 90-х годах. То есть, вот данный момент сейчас с инфекционными болезнями довольно спокоен.
Это результат борьбы с вирусными заболеваниями еще в времена славного советского прошлого или уже в новейшую российскую историю вирусологи сумели новое найти? Как изменялась ситуация последние 2-3
десятка лет? Я бы сказал, что это, конечно, результат именно использования вакцин против инфекционных заболеваний. Ну, скажем, возьмите оспу. От оспы умирало от 40 до 60% людей. В средние века вымирали города. И когда 200 лет тому назад Дженнер изобрел, скажем, эту вакцину и начал ее применять... Вот, кстати, я хотел бы еще заметить, что ни одна из новых вакцин не прошла легко. То есть всегда были люди, которые были против вакцины, против ее.
Мы сейчас поговорим о вакцинации, это будет мой следующий вопрос.
Хорошо,
это один из моих следующих вопросов.
Как
менялась ситуация?
Короче говоря, значит, вот примерно 200 лет тому назад начали прививать против оспы. Если вы помните, в России впервые Екатерина II прививала всех своих, все окружение. А в 58-м году по предложению заместителя министра Жданова Виктора Михайловича Всемирная организация здравоохранения приняла программу полного искоренения оспы. Это была очень серьезная программа, и должен вам сказать, что наша страна здесь очень много помогла, не говоря уже о том, что мы давали ежегодно 150 миллионов доз вакцины для Индии. Короче говоря, в 1980 году был полностью ликвидирована заболеваемость оспы и прекратили вакцинацию. То есть вот то, что мы не имеем сейчас уже на протяжении почти 30 лет, ни одного случая заболевания людей оспой, это, конечно, благодаря вакцине и, естественно, благодаря великолепной совершенно работе, которая проводилась у нас в стране. Кстати, у нас, между прочим, уже в 30-е годы практически не было ни одного случая оспы, если не считать историю в 67-м году, когда приехал один турист из Индии, привез с собой, он заболел там, потом он, так сказать, инфицировал окружение. Но, тем не менее, за неделю были вакцинированы все жители Москвы, и эпидемии не было.
Это первое. Оспа – это...
Натуральная оспа?
Натуральная оспа, да. Но это лишь один из видов заболеваний, которые нас волнуют. А с другим-то
полностью.
Что?
Полностью. Теперь дальше. Вот возьмем полиомиелит.
Так.
Полиомиелит – это очень неприятное заболевание, потому что мало того, что она приводит это заболевание к смерти, огромное количество людей становится инвалидами. Вот у нас до начала вакцинации против полиомиелита, она у нас началась в 60-е годы, у нас ежегодно заболевало более около 30, 24 тысячи у нас было заболевших полиомиелитом, из них более половины, то есть 13 тысяч, становилось инвалидами. Так вот, с полиомиелитом вакцины изобрел один американец, доктор Солк, но, к счастью, он не взял патенты на эту вакцину, потому что сейчас ведь патенты берут на все абсолютно. А Солк сказал, что я хочу помочь бороться с этой страшной инфекцией. Не только он не взял патентов, а он разрешил приехать к нему в институт. Вот нашему институту, кстати, в то время, в 1955 году, поручили начать производство вакцины против полиомиелита. Все показал и дал вот то, что мы теперь называем ноу-хау, которое невозможно сейчас ни у кого получить. А там он все дал бесплатно. И вот мы начали вакцинировать против полиомиелита. Сначала инактивированной вакциной, а потом начали живой вакциной, потому что она в 100 раз дешевле, ее проще применять, да, и кроме того, она создает вот так называемый местный иммунитет в кишечнике, то есть не распространяется.
Так, без физиологических подробностей,
да,
пожалуйста.
Хорошо.
Так,
да, хорошо. Короче говоря, у нас на сегодняшний день, и даже не на сегодняшний, а на вчерашний, нет ни одного случая полиомиелита, который вызвали вирусы полиомиелита. Хотя здесь есть проблема. Понимаете, нет абсолютно безвредных вакцин. Так же, как нет абсолютно безвредных лекарств. Каждая вакцина, она дает некоторые осложнения. Вот эта вакцина, с помощью которой в настоящее время во всех странах, кроме трех, нет случаев полиомиелита, и из этих тысяч, десятков тысяч случаев, у нас в прошлом году было всего 1000, вот в Индии там большие проблемы. Вот. Значит, это все было благодаря тому, что вот была проведена такая массовая вакцинация живой вакциной, которая очень дешевая. Она стоит 7 центов доза. Но, к сожалению, на миллион привитых наблюдается так называемый один случай послевакцинального полиомиелита. И вот сейчас, когда уже фактически вирус не циркулирует, который вызывает, возникает вопрос, а нельзя ли сделать так, чтобы и этих случаев не было? Вот у нас, например, в позапрошлом году было 12 случаев.
Так. В стране, у нас в стране.
В стране, да, в стране было 12 случаев. Это можно сделать, и ВОЗ рекомендует использовать инактивированную гриппозную вакцину, которая не дает этих осложнений. Должен вам сказать, что вот мы уже начали в позапрошлом году применять эту вакцину. У нас в этом году уже только, то есть в прошлом году было всего 5 случаев.
Вместо 12.
Но проблема. Ее надо производить у нас в стране.
Юрий Гендон, профессор Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук, сотрудник научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова. По гепатиту Б, как ситуация? По гепатитам вообще?
Вот вам еще один пример. Ведь гепатитом Б болело 3 миллиона человек каждый год, и у нас 350...
Так.
У нас болело примерно 100 человек на 100 тысяч. Вот это наш, так сказать, наш был уровень. Наш уровень был до того, как мы начали бороться с гепатитом Б. Значит, проблема заключалась в том, что вообще на самом деле болеет значительно больше, но болеет бессимптомно гепатитом Б. Вот если вы посмотрите по маркерам гепатита Б, то у нас примерно 70-80% имели инфекцию гепатитом Б, но без всяких клинических проявлений. А вот эти 3 миллиона – это клинические проявления, и из них большое количество людей становится хрониками. И кроме того, неприятность заключается в том, что вирус гепатита Б вызывает первичный рак печени. 80% первичных раков печени – это гепатит Б. Значит, вакцина против гепатита Б, она была разработана. Вот сейчас получил доктор Цурхаузен Нобелевскую премию, как известно, за борьбу с раком шейки матки. Это тоже вирус, и из него делается вакцина. На самом деле, первая вакцина против вируса, это была вакцина против гепатита Б. И вот остров Тайвань, который 20 лет назад стал применять эту вакцину, у них сейчас вообще нет первичного рака печени. Теперь что делается у нас? Значит, мы немножко отстали здесь, потому что же во всем мире стали вакцинировать сначала маленьких детей, а потом и более старшего возраста. Мы начали делать это несколько позже. Но, тем не менее, начали делать. И вот у нас рекомендуется, первое, вакцинировать новорожденных в течение первых 48 часов.
Рекомендуется.
Да, рекомендуется. Импортные вакцины. Мы вакцину покупаем пока. Наша вакцина в очень малых количествах производится. Но почти 90% детей мы вакцинируем. Значит, они уже не заболеют гепатитом Б. Далее, начали вакцинировать школьников. И сейчас школьников вакцинируют примерно до 17 лет. Ну, здесь, конечно, вакцины не хватает. Примерно 60% получается. И еще вакцинируют медицинских работников. Но так или иначе, у нас в два раза упала заболеваемость гепатитом Б.
Значит, было 100... за какой период?
Ну, вот за эти последние 5-7 лет. Когда начали, так сказать, вот массово вакцинировать маленьких, маленьких детей. Здесь, правда, другая проблема. Вот педиатры считают, что в таком маленьком возрасте, 24-48 часов, может быть, это не совсем хорошо, так сказать, для ребенка начинать его вакцинировать. Но проблема в том, что в основном маленькие дети заболевают от матерей с хроническим гепатитом.
Там то есть 80... передается от матери?
Да, передается вот матери с кровью пуповины, и 80% детей заболевает. Если вы опоздаете провакцинировать вот эти 48 часов, то он заболеет. Другое дело, что если мать не хроник, конечно, детей можно и позже вакцинировать. Но, к сожалению, у нас не всюду делают анализ беременных женщин на маркеры гепатита Б, потому что многие не знают даже, что они хронические носители гепатита. Вот, в Москве, скажем, делают, а если вы поедете на периферию, то, так сказать, там... И поэтому лучше, конечно, вакцинировать вот в течение этих двух первых дней, быть уверенным в том, что ребенок не заболеет. Так что я считаю, что к гепатиту у нас тоже идет неплохо, но, конечно, было бы гораздо лучше, если бы у нас организовали хорошее производство, технологии известные, чтобы мы прививали вакцины, которые здесь производятся, это будет значительно дешевле, потому что на самом деле...
Наверное, нужно... они адаптированы все-таки.
Нет, это вакцина, между прочим, это первая генно-инженерная вакцина. На самом деле, это генно-инженерная вакцина, ну, там плазмиды, я не буду говорить, это довольно сложно. Технология известна, ее производят многие.
А в чем вопрос?
В деньгах. Для того, чтобы производить вакцину, нужно иметь соответствующее оборудование.
Каждую передачу я слышу одно и то, что вопрос...
Ну, это на самом деле специалисты у нас есть, понимаете? Но нужно иметь, вот как на Западе, у них эти биореакторы двухтонные, и там вы сразу получаете 2 миллиона доз вакцины.
Я просто говорю, что каждую передачу я слышу, вот что метеорологи, там, не знаю, экологи, энергетики, вот теперь вирусологи. Все говорят, вопрос упирается в деньги. Ну, хорошо. Ладно,
также, между прочим, как с полиомиелитной инактивированной вакциной. Вот институт, который производит сейчас живую, он попросил 200 миллионов для того, чтобы переехать, так сказать, переделать все на инактивированную. Там нужно совершенно... Вот. Им не дали. Ну, хорошо, они сейчас договорились с французской фирмой. По-видимому, они будут совместно выпускать эту вакцину, и она будет стоить все-таки, наверное, меньше, чем та, которую мы сейчас покупаем за рубежом.
Что у нас
это
со СПИДом?
Гепатит Б.
Это с гепатит Б, да? Другие гепатиты будем обсуждать?
Ну, давай. Гепатит А, например. Есть прекрасная вакцина против гепатита А.
Так.
Во многих странах вакцинируют. Вот в Китае, например, вакцинируют всех школьников. Дело в том, что
поголовно?
Дети, да, дети до 5 лет, они, если инфицируются, они не болеют гепатитом. А вот уже, так сказать, дети постарше, они начинают болеть. Там всех школьников вакцинируют. Во многих странах Европы вакцинируют прежде всего работников общественного питания. Там, где производятся продукты какие-то, там рестораны, вот люди, которые... Ведь дело в том, что, вы говорите, дало физиологию, но все дело
в том, что он
размножается в кишечнике и с кишечником выделяется. И таким образом можно загрязнить, вот. Например, вот эти сточные воды.
Всеми метрами своего кишечника я за физиологию, неправда.
Но все дело в том, что это, на самом деле, это очень хорошая вакцина, очень эффективная вакцина. Вот, у нас кое-кого прививают. То есть у нас даже есть рекомендации, кого надо прививать. Просто нет вакцины, чтобы это реализовать.
Гепатит С.
Гепатит С, с ним ничего пока, к сожалению. Гепатит С, он очень неприятный гепатит. Он тоже вызывает и раки, и хроник, и все. Еще даже более тяжелее, чем гепатит Б. Но вот сколько не бьются. Ведь, знаете, сначала думали, как сделать тоже генно-инженерную. Взять вот этот ген, который отвечает там за белок, добавить к гепатитной Б вакцине, сразу будет против двух. Ничего не получилось. Вот. И тут, так сказать, бьются и бьются исследователи. Но там, понимаете, получается примерно то же самое, что с ВИЧ-инфекцией. Антитела есть в крови, а все равно так сказать, человека можно заразить. Ну, не человека, а обезьяну, по крайней мере.
Юрий Гендон, профессор Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук, сотрудник научно-исследовательского института вакцины и сывороток имени Мечникова в программе «Назад в будущее» на волнах радио «Эхо Москвы». Вы остановились как раз на ВИЧ-инфекции.
Да,
ситуация с ВИЧ-инфицированием.
Ну, понимаете, это тоже инфекция, на которой, так сказать, пока вот все ломают зубы, но ничего конкретного не могут сделать. Затрачено уже несколько сотен миллиардов долларов на разработку вакцины, которой занимаются очень талантливые исследования на самом деле. Но все попытки вот до сегодняшнего дня разными путями подойти к получению вакцины против этой инфекции,
против ВИЧ,
они заканчиваются неудачей. То есть вот вдруг публикация, получили вакцину, все в порядке, начинают ее проверять, к сожалению, не работает. Единственное, что сейчас радует, это то, что все-таки вот эта санпросвет-работа, которая в развитых странах, в Европе, в Америке, она очень хорошо поставлена. Я помню, что в Женеве, например, всех проституток просто выгнали из города, помимо всего прочего, что они там...
Откуда вы это помните?
Бесплатно, да, бесплатно давали, значит, кондомы, бесплатно давали наркоманам шприцы, чтобы они не хватали и не заражались. Вот. И вот такие вот, например, всех медиков в Германии, студентов, например, против гепатита Б всех вакцинируют сразу, понимаете? То есть это привело к тому, что вот в Европе, в Америке количество новых случаев несколько уменьшилось. Несколько.
Вы помните, с чего начинался СПИД? Я, например, еще помню своих коллег в середине 80-х годов, коллег-журналистов, которые писали комментарии о том, что СПИД выращен в неких тайных лабораториях американцами в качестве такого этнического оружия.
Это полная ерунда. Это абсолютная ерунда. Это очень хорошо прослежена эта ниточка. Действительно, это американские солдаты, которые стояли в Африке. В Африке СПИД, видимо, был давно, но просто его... Ну, умер человек, так сказать, и умер, понимаете? Где-нибудь там в африканских деревнях там и врачей-то нет. Тем более, что ведь это проявлений внешних никаких нет. Понимаете, вот оспа там сразу видно, что у нее всякие там, там или кашель. А это, понимаете, такое медленное умирание, медленное затухание. Вот. И там, по-видимому, эти случаи были давно. По-видимому, вот эти американские солдаты... половым путем, так сказать, приобрели это. Ну и дальше они это все распространили в Соединенных Штатах, а оттуда уже пошли и дальше, и дальше, и дальше. Так что никто их, этот вирус, не выращивал, и, так сказать, не американцы, никто. Это нормальный, так сказать, настоящий вирус. Ведь это не первый вирус, который вот мы не знали, а потом вдруг он, так сказать, появился.
Сразу после перерыва на краткие новости я задам вам вопрос о ситуации со СПИДом у нас в стране, с ВИЧ-инфицированными у нас в стране и с тенденциями. Вот. А сейчас вопрос от Дианы из Саратова. Болеют ли вирусологи, спрашивает Диана.
Болеют ли вирусологи чем?
Вообще.
Вообще болеют, конечно. А почему же не болеют? Они нормальные люди. Если он занимается, скажем, гриппом, он может заболеть гепатитом Б. Но все-таки вирусологи, если они вирусологи, так сказать, с практическим уклоном, они знают, что стоит провакцинироваться против гепатита Б, против гепатита А, стоит провакцинироваться против гриппа, обязательно стоит своих детей провакцинировать против полиомиелита, против кори. Кстати, кори – это тоже наше достижение. У нас резко упала заболеваемость кори. Благодаря тому, что началась массовая вакцинация, кстати, вакцины, которые у нас производятся в России, вот, и они понимают прекрасно, что именно вакцины могут их защитить, равно как и невирусологов.
Мне очень нравится вопрос от Инги, менеджера из Перми. Ответьте, пожалуйста, если можно, честно, начинает свой вопрос. Я не буду дальше.
Это да, конечно, если можно честно, это слишком много требует.
Да, да. Ну, вот Роман из Санкт-Петербурга говорит, такой рецепт от гриппа: у меня поменьше прививок и побольше гомеопатии.
Нет.
Как вам к этому?
Видите, отношение? Мы проверяли это. Проверяли в специальных... Дело в том, что ведь понимаете, в чем дело? Одному помогает одно, другому другое. Я вам расскажу случай, когда на самом...
Расскажите после новостей.
Хорошо.
Вы сейчас
прервете
новости, да? А потом вы мне расскажете.
Хорошо.
Краткие новости на радио «Эхо Москвы». 22.33 московское время. Работает радио «Эхо Москвы». Программа «Назад в будущее». Ажиотан Сибов у микрофона. Мы продолжаем беседу с Юрием Генданом, профессором Российской академии медицинских наук, доктором медицинских наук, сотрудником научно-исследовательского института вакцины сывороток имени Мечникова. Тема нашей беседы – грипп, как с ним бороться, каковы успехи вирусологов в этой области и вообще, что нового с эпидемиологической обстановкой в нашей стране. Корявый я задал вопрос. Вот эта последняя фраза, она мне очень не нравится, поэтому я тут же от нее отмежевываюсь и спрашиваю вас, вот задаю вам тот самый вопрос, на котором мы остановились перед уходом на новости. Это проблема СПИДа в нашей стране. Ситуация со СПИДом.
Проблема СПИДа. Ну, к сожалению, у нас нарастает количество больных СПИДом.
В темп, России... Темпы какие?
Что вы?
Темпы. Скорость.
Темпы, я не могу сказать, что это темпы, которые отличаются, скажем, от нарастания СПИДа в других не полностью развитых странах, так можно сказать. Вот. Темпы, конечно, в общем, они несколько пугают нас. Но, во-первых, вот чего мы действительно добились? Мы добились диагностики. Сейчас диагностику СПИДа делают всюду. Всюду, по всей стране. Не в отдельных лабораториях, как это было несколько лет тому назад, а их делают всюду. Более того, сейчас, если вы ложитесь в больницу на операцию, у вас обязательно сделают анализ СПИДа, чтобы не заразить ни врача, ни кого-нибудь другого. Но с точки зрения лечения, здесь, конечно, сложности большие, потому что химия препараты, которые мало того, что они дороги, они еще и действуют ограниченное время. Вирус очень изменчив, очень легко мутирует и очень быстро становится резистентным к данному химиопрепарату. Приходится менять на следующий. И это, конечно, и самому человеку доставляет мало приятного, потому что это очень жесткие, действующие на иммунную систему препараты, не только на вирус. И, кроме того, это очень дорого.
Вот здесь...
Но, простите, насколько я знаю, сейчас было принято решение, что вот такого рода лечение государство полностью берет на себя.
Лечение, у вас есть какие-то цифры о том, какая ситуация развивается?
Нет, развивалась цифры после... я вам не могу сказать.
Понятно, конкретно. Закрытая информация.
Да.
Птичий грипп. Какая-то такая напасть, которая у нас птичий, лет пять назад появилась. Они начали очень много говорить в средствах массовой информации.
По-моему, написали о птичьем гриппе.
Да?
Да, ну попробую вам рассказать. Вообще, может быть, немножко о гриппе, да?
Начнем с птицы, а потом перейдем к человеку.
Вы хотите со птичьего гриппа?
Да. Да.
Ну, с птичьего гриппа. Вы понимаете, в чем дело? Ведь гриппы, они не только у людей. Они бывают у птиц, у свиней. У свиней, кстати, они также почти протекают, как у людей, потому что эти животные не только по поведению, но и по генетике очень близки человеку. Они бывают, эти вирусы, и у верблюдов, и у китов, и у моржей. Но вот сейчас птичьи вирусы. Почему? Дело в том, что в 97... Вообще, то, что люди болеют вирусами животных, это было известно давно. Вот эта паника, которая была в 60-е, 70-е годы в Америке, о том, что у нас опять будет пандемия вируса гриппа свиней, она была связана с тем, что там заболело несколько солдат. От них действительно выделили вирус гриппа свиней. И так как думали, что 18-го года пандемия, которая унесла жизни 40 миллионов человек, она вызвана вирусом гриппа свиней, они решили, что возвращается эта пандемия. Сделали из этого вируса вакцину, провакцинировали 35 миллионов человек. Пандемии никакой не было, но было огромное количество осложнений от этой вакцины. Теперь что с птичьей вакциной? 97-й год в Гонконге. Я думаю, что если бы было не в Гонконге, никто бы ничего не узнал. В Гонконге просто очень сильная лаборатория, которая занимается вирусами и гриппа птиц. Выделили вирус. Оказался это H5N1, вирулентный вирус. Было там не так много людей. И вот за эти 10 лет, которые прошли с 97 года, всего заболело 300 человек и умерло 200. А вы знаете, сколько ежегодно заболевает людей от гриппа?
В глобальных масштабах?
Глобальных.
Даже в нашей стране не знаю.
Значит, заболевает от 5 до 10% взрослых и от 20 до 30% детей. В среднем 10%. Значит, если у нас 6 миллиардов сейчас, да, то 600 миллионов заболевает. А погибает ежегодно, это данные ВОЗа, ежегодно полмиллиона человек.
От гриппа?
От гриппа обычного, нашего гриппа, который каждый год зимой к нам приходит. Полмиллиона.
А тут 200 человек за
все время. А здесь 200 человек за 10 лет.
Вот.
Но, правда, были разговоры о том, что вот вирус изменится, станет, так сказать, инфекционным. Пока вот на сегодняшний день вирус не передавался от человека к человеку. Был только один случай, когда в одной и той же семье заболело два человека, но тут трудно, заболел ли он от него, от брата, или он, так сказать, вместе получил контакт. Вот. Но полагают, что вот дело в том, что природа нас защищает очень хорошо от других вирусов. Это есть такой маркер генетический, называется маркер клетки хозяина. Вот вирус человека, он может проникнуть...
Опять про физиологию.
Вирус гриппа человека может проникнуть в человеческую клетку, потому что у него есть соответствие, там, его аминокислоты, а вирус гриппа не может. Птиц. У него там, в этом месте другие аминокислоты. Но он спокойно может и очень хорошо проникать к вирусам птиц. И поэтому предполагали, что там всего две аминокислоты, они изменятся. Он начнет, так сказать, от человека к человеку. Вот 10 лет прошло, этого не произошло. Хотя выделили действительно от человека вирус гриппа птиц, который это изменил. А потом оказалось, что ему нужно изменить не один ген, а пять.
Это заговор ученых?
Это не заговор ученых.
Я слышал о многих заговорах.
Приземленная точка зрения. Все дело в том, что сейчас очень трудно получать деньги на научные исследования. Но они есть, эти деньги. Но те, у кого есть, их нужно очень сильно испугать. Вот так же, как было с этой атипичной пневмонией. Вы помните,
пневмония,
да?
Конечно.
Всех напугали, дали столько денег, все. Кстати, ничего так и не сделали против этой оспы.
С компьютерной ошибкой 2000 года, помните, какие деньги выделяли?
Все погибли. Кстати, ваша внесла свою леплу станция.
Конечно.
Вот. То же самое с птичьим гриппом. Вы понимаете, даже мой один знакомый, который работает в Америке, я написал такой обзор, в котором я пишу, что маловероятно, что будет эта пандемия. Я написал, что ты, значит, рубишь сук, на котором сидишь. Понимаете, в чем дело? Так что другое дело, что мы очень много нового узнали. Благодаря тому, что получили много денег, мы очень много узнали о свойствах вируса, о том, как они передаются. Более того, мы сейчас, значит, получили новые адъюванты, специальные материалы, которые позволяют вакцине быть более активной. Тут очень много всего мы хорошего и полезного для себя получили, понимаете?
Но
все-таки важнее для нас бороться с самым обычным нашим ежегодным гриппом.
Вот сейчас будем говорить о гриппе.
Давайте
по оставшиеся
поговорим.
20 минут говорим только о гриппе. Только, Юрий Захарович, хочу сказать, когда
поговорим.
Я получаю много денег, я тоже узнаю очень много нового.
Так что вы
не оригинальны. Да, вот, получили исследователи много денег, узнали много нового. Это хороший подход. Личное любопытство удовлетворяете за казенный счет. Приятно. О гриппе.
Да, о гриппе. Теперь, что о гриппе? Грипп действительно вызывает заболевания каждый год. И вот вопрос, который вы мне задали перед перерывом, какой-то гражданин из Петербурга, да, спрашивает, что не нужно вакцинироваться, а нужно принимать...
У меня масса вопросов. Андрей Верстальщик из Московской области говорит, насколько эффективна прививка от гриппа.
Да, вот,
Алексей Путинцев, энергетик из Красноярска, насколько безопасна прививка от гриппа.
Вот давайте я сейчас вам об этом расскажу.
Давайте.
Значит, чем опасен грипп, прежде всего? Значит, грипп опасен не теми 7-10 днями, когда он размножается у нас в носоглотке. Мы кашляем, сопляем и всех кругом заряжаем. Он опасен тем, что он повреждает функцию практически всех систем и всех органов нашего тела. И когда вы выздоравливаете от гриппа, вы целый месяц ходите как в воду опущенные, у вас сил не хватает. И американские физиологи считают, что каждое заболевание гриппом, для того, чтобы мы восстановили свои силы, стоит нам года жизни. Вот посчитайте, сколько раз вы болели гриппом, насколько вы свою жизнь укоротили. Это первое. Второе. Значит, вот я уже сказал, что при гриппе наблюдается очень высокая смертность. Кто прежде всего умирает? Пожилые люди. Потому что он обладает неприятным свойством резко усиливать хронические заболевания. Так бы человек, может быть, еще прожил и прожил на лекарствах. А грипп, он это резко усиливает, человек умирает. И вот здесь по поводу смертности. Иногда говорят, ну вот, вы говорите, там 40 тысяч умирает ежегодно в Америке, а у нас в средствах массовой информации там 5-10 человек. Как учитывать? Если вы будете учитывать в течение недели, когда человек болен, вы ничего не учтете. Основная смертность после того, как человек уже выздоравливает от гриппа. Теперь вакцина. Значит, как бороться с гриппом? Вакцина – это самое оптимальное. Потому что прививка вакцины защищает взрослых здоровых людей на 80-90% от заболевания. Пожилых людей на 50% от заболевания и на 90% от смерти в результате осложнений. Маленьких детей до 5 лет тоже на 50%, а от 5 и до 15 на 70%.
Ну, смотрите, у меня на работе, сегодня у нас что, понедельник? У меня на работе на прошлой неделе была бесплатная вакцинация от гриппа.
А почему вы решили, что она с гриппом?
Откуда? Не-не-не, я ничего не решил, я просто говорю.
Значит,
у меня в отделе 7 человек работает.
Да.
Бесплатную вакцинацию от гриппа прошли 3 человека из моего отдела.
Так.
3 человека, остальные 4 отказались.
Да.
Потому что слышали где-то, краем уха, что это небезопасно, что это может быть даже вредно, и что вообще это делать не стоит. Я лично вакцинировался, потому что в прошлом году я тоже прививку сделал, несмотря на то, что у меня в семье все переболели, я был как стеклышко. Что называется. Вот. Вот у меня вопрос от одного из наших слушателей. Докладчик преувеличивает пользу и эффективность вакцины, преуменьшает вред, наносимый иммунной системе, особенно детской, продвигает поголовную иммунизацию вместо индивидуального подхода, как в развитых странах.
Значит, вот индивидуальный подход. Прежде всего, я должен сказать, что примерно 20% людей никогда гриппом не болеют. Вообще не болеют. Вот никто не знает почему. 20% людей гриппом не болеют. Индивидуальный подход. Конечно, индивидуальный подход должен быть. Одному помогает вакцина, а другому помогает... Вот я приведу пример. Я жил в общей квартире в течение многих лет. У нас была одна соседка, которая говорила, что если кошке хвост подпалить и понюхать его, то, так сказать, гриппом... И действительно она гриппом не болела. Но, к сожалению, другие люди, они, так сказать, болели. Значит, это не я говорю о том, что повальная вакцинация вакциной может дать действительно очень эффективную. Это огромное количество, сотни исследований по всему миру. Какие неприятности может давать эта вакцина? Ну, прежде всего, там есть два противопоказания. Одно – это повышенная температура, и второе – это аллергия к куриному белку. Это очень важно, потому что иногда в школе детей прививают, не спрашивая, а он может быть аллергиком. Вот если вы такого ребенка будете прививать вакциной, он может дать очень серьезную неприятную реакцию. Все. Больше никаких реакций неприятных эта вакцина не дает. Кроме этой вакцины есть и другие средства для профилактики. Есть, например, очень хорошие химиопрепараты на сегодняшний день. Это тот же самый ремонтадин, который у нас продается. И сейчас еще есть средства более сильные, но в 10 раз более дороже. Это селтамивир, или у нас он продается
сами...
под названием немножко другим, Тамифлю.
А вы сами...
Я сам прививаюсь уже на протяжении многих лет и не болею гриппом. Правда, я прививаюсь импортной вакциной.
Импортная вакцина.
Да, я считаю, что она менее...
Давайте пообщаемся со слушателями. 363-3659, телефон прямого эфира. Прошу вас надеть наушники. 363-3659, телефон прямого эфира. Код Москвы 495. Мы начинаем принимать вопросы от наших слушателей. Напомню, что тема нашей беседы с Юрием Генданом, профессором Российской академии медицинских наук, это... вирусные болезни, грипп, как с этим бороться и почему до сих пор мы этот самый грипп не победили.
Теперь вы говорите, почему не может человек, так сказать, с ним... Может бороться, может. Есть очень хорошие данные по городам, правда, не по странам, по городам. Например, если вы 80% детей до 15 лет провакцинируете, никто не болеет в городе, потому что дети – основной источник инфекции, вы этот источник прикрываете, и вирусу некуда деваться.
Надевайте наушники. Первый телефонный звонок принимаем. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте, Александр, Москва.
Здравствуйте. Одну секундочку, сейчас Юрий Захарович наденет наушники, вот так. Слышите, Юрий Захарович? Да, да, говорите, Александр. Да.
Добрый вечер. Вот вопрос еще чисто практический. Вот у меня маленький ребенок, и ему 2 года, скоро зима предстоит. Как вы относитесь к такому виду предохранения от вирусов, как применение различных интерферонов? Вот, в частности, для детей есть анаферон. Это как бы он более слабый по воздействию на организм, но должен усиливать как бы выработку иммунной...
Понятно.
Значит, спасибо, Александр. Значит, и интерферон, и анаферон – это средства хорошие, если вы их будете применять в самом начале заболевания, в самом начале, когда еще вирус не очень сильно размножился. Если он очень сильно размножится, то, конечно, они не будут так эффективны, как если бы вы начали сразу. Но только помните, и там написано в инструкции, что его не один раз в день надо применять, а по 3-4 раза. А то у нас как? Накапывают в нос, а ребенок маленький, он тут же высморкается, и там уже ничего нет. Так что это, конечно, это неплохие средства, но я бы все-таки вам советовал вот этого маленького вашего ребенка, 2-летнего. Ведь дело в том, что у детей у маленьких, вот таких, грипп дает очень большое количество осложнений, особенно отитов. А ведь отит хронический у ребенка, он, как правило, уже в более старшем возрасте приводит к глухоте. Поэтому вы можете и вакцины его привить, и можете одновременно, так сказать, для усиления эффективности, вот в самом начале, в самом начале обязательно вон давать интерферон или анаферон.
Юрий Захарович, а почему у нас в стране данные по СПИДу закрыты?
Они не закрыты, я просто их не знаю. Они не закрыты.
То есть их можно найти?
Ну, если бы меня попросили, я бы взял.
Хорошо.
Они не закрыты.
В следующий раз я тогда обязательно
попрошу вас. Пожалуйста, конечно.
363-3659, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло.
Да-да.
Алло.
Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, Михаил, меня зовут.
Откуда звоните, Михаил?
Я из Москвы.
Слушаем.
Скажите, вот я хотел просто на опыте сказать, вот когда начинаются холода, да, вот с ноября месяца, я просто-напросто в неделю раз пью таблеточку, то есть от того же гриппа, от простуды. Вообще правильно я делаю или нет, но вот на своем опыте как бы не болею. Получается, что я иммунитет себе как бы поддерживаю. И скажите, вот кормящей женщине, можно ли тоже это делать, чтобы, скажем, потом ну, не принести грипп тот же домой?
Да, вот вы знаете, да, вот я вам скажу, что по рекомендации Соединенных Штатов, если в семье маленький ребенок, скажем, там до года, они рекомендуют вакцинировать всех членов семьи, всех, чтобы они не принесли инфекцию к этому маленькому ребенку, потому что, скажем, до 6 месяцев он вообще не будет реагировать на вакцину, а после 6 месяцев до 2 лет вакцина работает не очень хорошо. Поэтому, если вы будете вакцинировать жену, которая кормит ребенка, это очень хорошо, потому что ее антитела вместе с молоком попадут и к ребенку.
363-3659, следующий звонок.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Вечер.
Слушаем.
Вы знаете, я вот позвонила на передачу, там по поводу прививок от гриппа идет разговор.
Вы уже в прямом эфире. Задавайте вопрос нашему гостю.
Спасибо большое. Значит, Людмила Александровна из Москвы. Я хотела сделать прививку от гриппа, а мне в поликлинике сказали, что они еще не поступили.
Да.
Это
вот, к сожалению.
Спасибо.
Вы понимаете, у нас... Очень хорошая рекомендация Министерства здравоохранения и социального развития, кого и сколько нужно вакцинировать. Вот там рекомендуют вакцинировать детей в детских садах, школьников до 14 лет, всех пожилых, всех медицинских работников. Это примерно на 40 миллионов, на 50 миллионов человек. А вакцину сделают всего 18 миллионов в этом году. Поэтому я очень боюсь, что даже на всех пожилых людей вакцины не хватит в поликлинике.
Слушатель по фамилии Мухин предлагает нам разыграть какой-нибудь приз, ну, например, какую-нибудь прививку. Ну, ладно, тогда придется, правда, прийти сюда, и мы с вами вдвоем, Юрий Захарович,
конечно,
на пару привьем человека.
Мы можем вам
человека.
Самую дорогую прививку вот сейчас из инактивированной вакцины против гриппа, против полиомиелита.
Много вопросов по туберкулезу и коровьему бешенству.
Коровье бешенство... В общем-то, редко очень встречается, и должен вам сказать, что сейчас все страны очень здорово ориентированы, что надо сразу делать при случаях коровьего бешенства. То есть просто весь скот вся стадо, или если это ферма, самым, так сказать, простым методом убивают, уничтожают, сжигают. Поэтому в последнее время случаев коровьего бешенства у людей фактически не описано. И я понимаю, что вы боитесь, так сказать, покупая мясо на рынке, получить, скажем, коровье бешенство. Но, во-первых, клиника коровьего бешенства, она очень характерна. Значит, это сразу будет видно, что вот здесь, в этом месте, в этой деревне или на этой ферме началось коровье бешенство, и тут же будет карантин, и все прекратится. С туберкулезом, да, с туберкулезом сложно в нашей стране. Скажем, вот в Америке они собираются полностью ликвидировать заболевание к 2010 году. Причем не за счет вакцинации, а за счет быстрой диагностики и быстрого лечения. Ну вот у нас, к сожалению, здесь вот с этим, с этой быстрой диагностикой и быстрым лечением обстоит не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому у нас все-таки количество случаев туберкулеза растет. Но должен вам сказать, что сейчас есть специальная программа в Академии наук и в Министерстве, которая направлена именно на резкое снижение распространения и заболеваемости. Вот проблема еще, скажем, с тюрьмами. Они выписываются из тюрьмы, недолеченные, не приходят в поликлинику и начинают инфицировать людей, которые там. Вот там, например, в этой программе нужно обязательно выписывать людей, так сказать, то есть не выписывать, а выпускать людей, у которых не будет возможности инфицировать других. Это с туберкулезом.
363-3659, телефон прямого эфира. Алло. Алло.
Алло.
Алло, слушаем вас.
А, я в эфире?
Вы в эфире.
Это Вячеслав, Екатеринбург.
Слушаем,
Вячеслав. Я сейчас говорю с Юрием Захаровичем? Или...
Вы в эфире, слушаем вас.
Да. Вы очень грамотно и четко рассказали о влиянии и о пользе приема интерферона и анаферона. А точно так же не могли бы ответить по поводу орбидола для маленьких детей в возрасте 2-3 годика?
Спасибо. Какая-то значит, такая консультация
нет,
у нас
я, прямо нет, я могу да, ответить, хорошо, но я просто хочу вот что вам сказать. Вы понимаете, в чем дело? Чего не хватает вот всем этим препаратам, и не только этим, а и многим другим препаратам, которые у нас усиленно рекламируются? Им не хватает так называемого полевого испытания. То есть, когда вы берете группу из там, по 2000 человек... Одним вы даете этот препарат, другим не даете, и дальше, так сказать, вы говорите, что это работает, это не работает. Вот эти все препараты в большинстве, они проверяются ну, на 20, максимум на 100. Но что касается того препарата, о котором вы мне сказали, он интересный препарат, потому что он обладает двойным действием. С одной стороны, он может непосредственно действовать на вирус, с другой стороны, он повышает иммунитет. Это я вам говорю то, что заявляют авторы этого препарата. И полагаю, что если действительно препарат соответствует тому, о чем говорят авторы, то он должен очень хорошо работать, в том числе и на детях.
Юрий Захарович, какие решения надо принимать сегодня, чтобы улучшить ситуацию с вирусными болезнями в вашей области?
Да, вот...
Чтобы дало эффект через 5-10 лет?
Значит, я думаю так. Вот если мы будем говорить с вами об оспе, то надо... Понимаете, в чем проблема с оспой? Все-таки вирус, он в двух...
Оспу мы уже победили. Ну, мы уже поняли это.
Нет. Вы поняли, что мы победили, что все мы абсолютно как морские свинки. У нас никакого иммунитета нет к оспе. Никакого. Ноль. Если, не дай бог, он появится, этот вирус, то мы все будем болеть как следует. Значит, здесь вот по программе нужно резко ограничить работу с этим вирусом натуральным. Его держать, так сказать, но как можно меньше работать, потому что нельзя исключить, что может быть лабораторное заражение и перенос. С полиомиелитом нам необходимо переходить как можно быстрее на инактивированную вакцину, с тем, чтобы исключить возможность случаев поствакцинальных. Гепатит Б. Я думаю, здесь надо начать получение большого количества вакцины нашей. Российской вакцины. Она будет значительно дешевле, и тогда мы сможем действительно вакцинировать всех, кого рекомендуют. Гепатит Б, значит, у нас более-менее все хорошо идет, но только нужна вот собственная вакцина. Значит, если говорить о гриппе, то было бы очень хорошо, ведь мы в свое время выпускали 90 миллионов доз вакцины. И те рекомендации, которые были дали Минздравову, они полностью покрывались вакциной. Вот я бы мог только пожелать, чтобы вот эти вот рекомендации, они, между прочим, очень хорошие. На самом деле, даже в некоторых частях они лучше, чем те, которые в других странах, скажем, вакцинации детей. Чтобы, если они рекомендуют, они же могут подсчитать, сколько людей там примерно, чтобы столько же сделали вакцину. И чтобы не было таких звонков. Пошел. У нас то же самое. В нашей поликлинике я посмотрел. Но я купил вакцину, пошел и купил вакцину импортную. Она стоит 450-500 рублей. Это довольно дорогое удовольствие. А в поликлинике вакцины нет.
Последний вопрос от Анатолия, инженера из Санкт-Петербурга. Почему так мало рекламируется чеснок, русский пенициллин? Расскажите, пожалуйста, о действии чеснока. Как сделать, чтобы дыхание при этом сделать приятным? Или лучше болезнь?
Значит, дыхание приятно. Вы знаете, по-моему, сейчас выпускают препараты с чесноком, которые чесноком не пахнут. Основное действие чеснока – это повышение иммунной системы. Это очень хорошее средство. Такое же, как, например, мед, а еще лучше прополис. Это очень хорошие, естественные индукторы интерферона, которые вы можете принимать каждый день по три раза, и никаких неприятностей с вами не будет. Так что чеснок, а вы не стесняйтесь, пусть нюхают, зато вы сами болеть не будете.
Ну, если всем в семье наесться чеснока, то очень...
Нет, но на самом деле я знаю, что есть сейчас какие-то препараты вот из чеснока, они обладают, так сказать, таким же действием, но отсутствует запах.
А я читал месяц назад, что вывели где-то чеснок без запаха. Ну, по-моему, это уже не чеснок.
Ну, это так же, как вывели соленые огурцы, да?
Вывели соленые огурцы.
На генетике.
Юрий Гендон, профессор Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук и сотрудник научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова в программе «Назад в будущее» на волнах радио «Эхо Москвы». Большое спасибо, Юрий Захарович. Вопросы вы можете задавать, уважаемые слушатели, в блоге Татьяна Фельгенгауэр на сайте «Эхо Москвы». Программа выходит в эфир благодаря сотрудничеству с Общественным советом госкорпорации «Росатом». Всего доброго, до следующей недели.
Всего хорошего.